Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в московской студии «Радио Свобода» вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов. Мы поговорим о судьбе российской науки и Академии наук, конечно, в частности. В структуре Академии наук, напомню, около 450 научных учреждений, работает более 112 тысяч человек. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Вы можете послать свои вопросы вице-президенту Российской академии наук Александру Некипелову, а я начну наш разговор. Александр Ильич, ну вот действительно, многие были изумлены тем, как срочно правительство провело заседание, посвященное Российской академии наук, изменению законодательства о РАН, и утвердило вот этот законопроект. Что, собственно, произошло вот буквально на этой неделе?
Здравствуйте. Ну, действительно, вопрос этот был вынесен достаточно срочно на заседание правительства, хотя проект закона о поправках был подготовлен довольно давно. Там были возражения, в частности, Министерство юстиции, которое считало недостатком законопроекта то, что в нем не прописан механизм действий в случае, если президент страны не утвердит президента Российской академии наук. Затем в августе должен был быть вынесен этот закон на заседание правительства, но там произошли некие технические сбои со стороны Министерства образования и науки. Наконец, первоначально сообщалось, что он будет рассматриваться 7 числа, затем он, казалось бы, был снят с рассмотрения на заседании 7 сентября, и вечером накануне 6 мы в Академии наук только узнали, что все-таки закон вновь поставлен на рассмотрение, а материалы получили в день рассмотрение, то есть 7 числа в 6 часов утра они были доставлены в Российскую академию наук.
А вы представляли, собственно, Академию наук на этом заседании, я так понимаю, не президент Академии?
Не президент представлял, потому что у президента в этот день была заранее назначена встреча с руководителем администрации президента, причем назначена она была, видимо, как раз с учетом того, что вопрос не будет рассматриваться на правительстве о поправках в закон о науке. Но получилось так, что мне пришлось участвовать в обсуждении этого вопроса.
Александр Ильич, ну вот по сути этих поправок, если можно, самое главное, вот для стороннего наблюдателя самое главное это такая сакральная скорее вещь, что президент Российской академии наук будет утверждаться президентом Российской Федерации. Хотя многие отмечают, что, в общем, без согласия руководства страны, хоть царя, хоть генсека, хоть президента, и раньше президенты Российской академии наук, в общем, на арене не появлялись. Ну, а сейчас это как бы формализуется. А что еще?
Ну, во-первых, позвольте по этому вопросу. Этот вопрос действительно вызывает много дискуссий, в том числе и в Академии наук, и в Президиуме были разные точки зрения, и они, собственно говоря, у ряда моих, они сохраняются, и ряд моих коллег, в общем-то, не одобряет это решение. Но, в общем-то, мы его неоднократно рассматривали, и большинство Президиуме сочли возможным согласиться с этой поправкой. В чем различие в подходах заключается? Те, кто выступает против, видят в этом ограничение самоуправления в рамках Российской академии наук. Те, кто, как я, выступают за, считают, что на деле речь не идет о том, что создается механизм, так сказать, отсеивания неугодных президенту страны, президента в академии наук, а что речь идет об акте, который повышает государственный статус Российской академии наук и человека, который ее возглавляет, и одновременно возлагает на него дополнительную ответственность, пусть даже моральную, связанную с тем, что, в общем-то, академия оперирует довольно существенными государственными средствами. Вот тот факт, на мой взгляд, что правительство в итоге одобрила проект, в котором не прописан механизм разрешения вот этой коллизии, о которой беспокоился Минюст, на мой взгляд, означает, что и власть не рассматривает это положение как способ отсеивания неугодных депутатов, кандидатов, извините.
А что это значит? Ну, действительно, вот, предположим, пройдут выборы в Академии, будет избран некий человек, и вдруг президент не захочет работать с таким президентом Академии наук. Как будет разрешаться эта коллизия, если это не прописано в законе? Или это надо прописывать в законе все-таки?
Ну, вот я вам высказал как бы свое мнение, и я очень рад, что как бы правительство в этом плане тоже, видимо, на этой позиции стоит, что прописывать эту коллизию не надо, потому что надо считать, что она просто невероятна. Она просто невероятна. А вообще говоря, в политической жизни не так мало примеров, когда, скажем, президент страны утверждает премьеров, но акт этот является... Но не утверждать он их не может.
Ну что ж, знаете, есть еще одно объяснение тому, что происходило в Российской Академии Наук. Это желание нынешнего президента, господина Осипова, которому уже исполнилось 75 лет.
Нет,
70. Извините, да, добавила я ему 5-летку, ничего. Дай бог здоровья. Вот, остаться на своем посту... поскольку сейчас были ограничения. Причем, насколько я понимаю, эти ограничения были не в уставе, а в какое-то было решение президиума, правильно?
Совершенно верно.
Вот, собственно, как с этой коллизией? Ведь ряд влиятельных организаций, насколько я понимаю, вот есть физическое общество там и так далее, они, в общем, выступали за нормальные выборы следующего президента Академии наук, а теперь получается, что из-за новых решений президиума, связанных с заседанием правительства России, теперь господин Осипов останется на своем посту непонятно на какой срок.
Ну вот, действительно, мы с интересом читаем о том, как Российская Академия Наук и руководство, президент в частности, договорился с президентом страны об обмене. Суть как бы этого обмена заключается в том, что остается президент на своем месте некоторый срок, ну и президиум заодно, а президент страны получает дополнительные возможности по контролю над Академией Наук. Но с нашей точки зрения это все смехотворно выглядит. Во-первых, потому что непонятно все-таки, что же отдала Академия в обмен на это и руководство Академии. Это мы с вами, наверное, обсудим, когда будем говорить конкретно о положениях проекта закона о науке. А во-вторых, я так не очень, я себе с трудом представляю, что приходит Юрий Сергеевич к президенту страны и говорит: Владимир Владимирович, я хочу с вами поменяться. Вот. Также с трудом я понимаю, что президент страны, вызвав Юрия Сергеевича к себе, говорит: Юрий Сергеевич, давайте я вас оставлю, а зато вы в обмен на это сделаете то-то и то-то. Я это с трудом представляю только потому, что, вы знаете, у нас ведь самоуправление реальное, а не игрушечное. У нас ведь все эти вопросы не могут пройти без обсуждения президиума, без принятия решения президиума. Мы, кстати говоря, на заседании президиума, которое 12 числа состоялось, мы очень долго, больше полутора часов обсуждали ситуацию, которая сложилась в связи с принятием, вот, с одобрением правительством проекта закона.
И нас в результате голосования... сказал вице-президент Российской Академии Наук Геннадий Месяц. Такого унижения Академия еще не испытывала. Видите, вот цитата, я не знаю, соответствует она действительности или нет.
Значит, ну, были у нас разные точки зрения по поводу того, как оценивать деятельность, действия правительства, которое включило вот этот последний пункт о том, что президент и президиум Российской Академии Наук сохраняют свои полномочия вплоть до новых выборов, которые пройдут в соответствии с уже утвержденным правительством уставом. Были разные оценки действий правительства, но... Все были единодушны, в том числе и Геннадий Андреевич Месяц, все были единодушны в том, что в создавшейся ситуации у нас нет лучше выхода того, который мы приняли, того решения, которое мы приняли. А именно, мы приостановили до того момента, когда законодатель определится, принимает он эти поправки или нет, мы приостановили наши выборы. Если законодатель вдруг не примет эти поправки, в чем, честно говоря, я сомневаюсь, но если вдруг такое произойдет, значит, мы тут же проводим заседание президиума и просто немножко сдвигаются выборы, но незначительно. Если же он примет, то мы в соответствии с законом не можем продолжать выборы, и мы будем готовить проект устава, который представим на утверждение правительства. Эта ситуация, деятельность, в общем, все понимают, она займет время, потому что мы не можем просто взять устав, члены президиума, внести в него какие-то коррективы и представить правительство. Мы в соответствии с действующим уставом обязаны первоначально обсудить его и получить одобрение общего собрания, а потом представить правительство. Значит, реально мы сможем это сделать, наверное, в мае месяце на общем собрании. После этого устав поступит в правительство. Я думаю, регламент правительства тоже примерно месяц займет согласование устава. Вот. И после этого мы уже объявим выборы в соответствии с новым утвержденным правительством уставом. Так, по прикидкам, эти выборы могут пройти в декабре следующего года или, может быть, чуть позже, в начале 2008 года.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов. И время для короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
У нас в московской студии «Радио Свобода» Александр Некипелов, вице-президент Российской академии наук, ведет передачу Михаил Соколов. Знаете, я хотел вот привести одну цитату. Мы ждали, что сегодня к нам приедет еще Кирилл Рогов, замглавного редактора газеты «Коммерсант». Ну, не получилось, а статью он написал на этой неделе, она называется «Академический обмен». Он написал, что 15 лет жизни Академии последних – это один из ярких образцов национального позора. Верхушка РАН решала задачу сохранения статус-кво за счет деградации науки. Как вы относитесь к таким жестким оценкам с учетом того, что действительно большое количество ученых покинуло и науку, и Россию, и, в общем, многие высказывают недовольство тем, что происходит?
Но... Я вам так скажу, может быть, не очень удобно в отсутствии Кирилла обсуждать его публикацию.
Ничего, публикация – часть общественной жизни.
Но я должен сказать, раз вы поставили этот вопрос. Вот если вы прочитаете эту статью, то, по-моему, очень легко понять, что Российская академия наук – это как некая иллюстрация. Что в сущности статья написана против президента Путина, его политики и так далее. И вот Российская академия наук дается как пример, один из примеров проведения такой политики. Поэтому, к сожалению, Кирилл вот не может сейчас ответить на то, что я буду говорить, но это не моя вина. Вот. К сожалению, те аргументы, которые он приводит в отношении Российской академии наук, они ни один из них не выдерживает никакой критики. То есть он либо не знает фактического положения дел, либо просто не хочет его знать. Значит, теперь по поводу, значит, ситуации. Ситуация, конечно, была очень тяжелая в Академии наук. Остается достаточно тяжелой и сегодня. Значит, это такая очень, знаете, забавная точка зрения, что она тяжелая из-за того, что некое руководство Академии наук, значит, вот не давало Академии в 90-х годах и в начале 2000-х годов, значит, развиваться. Надо иметь в виду, что в это время на порядке упало финансирование Российской академии наук. На порядке. Значит, при этом, действительно, да, многие люди уехали. Действительно, очень серьезная ситуация сложилась демографическая в Академии наук. Я лично и большинство моих коллег, кстати говоря, имеющие разные точки зрения по многим другим вопросам, убеждены в том, что тот факт, что несмотря на это, что в условиях этого вообще совершенно беспрецедентного шока Академия наук еще состоялась, и мы сохранили, хотя и не без потерь, в общем-то, научный потенциал, является почти чудом. Почти чудом. Мне очень трудно оправдываться там насчет того, как вот я цепляюсь за власть и пытаюсь, значит, вот, наряду со своими коллегами, значит, препятствовать развитию академической науки. Это, знаете, вопрос такой, будет напоминать, значит, рассуждение «сам дурак». Вот. Но я хочу сказать, что надо все-таки объективно анализировать факты. Объективно анализировать факты. И ту ситуацию, с которой столкнулась Российская Академия Наук, как и наука, как и высокотехнологичные секторы нашей экономики вот в этот период.
Ну, знаете, обвинение, оно скорее такое, что вы консервировали ситуацию, в общем, сохраняя Академию наук как такое учреждение из советской эпохи, да? А когда вот новая власть, уже нынешняя Владимира Путина, она обладает деньгами, возможностями и таким ресурсом, скажем так, народной поддержки, когда она захотела что-то изменить, то, в общем, выяснилось, что совершенно не обязательно что-то менять, просто достаточно контролировать. И, ну, намек такой есть и в этой статье, да и среди левых он, что многие вот преобразования, которые намечены в сфере науки, это же связано не с желанием развивать научные исследования и так далее, а с желанием овладеть определенной собственностью, которой обладает Академия наук, как вот такая общественная государственная организация. Знаете, здания на Ленинском проспекте, например, в Москве, они могли бы приносить очень большой доход, если бы на их месте там появились какие-нибудь там торговые центры, элитные дома и так далее. Собственно, и сейчас, насколько я понимаю, эти здания частично используются, там всякие фирмы сидят и магазины есть.
Значит, я вам выскажу свою точку зрения на этот счет. Конечно, для меня очень смешно, когда Академия наук там называют последним остатком там сталинского режима или нечто в этом духе. Во-первых, это модель Академии германская, которая значительно раньше там всяких сталинских режимов, так сказать, появилась в России. Кстати говоря, эта же модель примерно сегодня в Германии существует в Германии. Значит, суть этой модели заключается в том, и многие ее элементы, как ни странно, сохранялись и в сталинский период, а именно, что научное сообщество является самоорганизующейся структурой. Она получает финансирование от государства, но сама определяет направление расходования средств. Внутри у нее все должности избираются, причем в Российской Академии Наук, я хотел бы сказать это радиослушателям, для многих из которых, наверное, этот факт неизвестен, все должности, начиная с младшего научного сотрудника и кончая президента Российской Академии Наук, не просто выбирают на эти должности, а выбирают тайным голосованием. Везде все персональные вопросы решаются тайным голосованием. Я всю жизнь проработал с 1973 года после окончания университета, вначале в Академии наук СССР, затем в Российской Академии наук. И поэтому, когда мне начинают рассказывать кто-то о том, какая это сталинская жестокая структура, о том, как она там терроризирует научных сотрудников и так далее, для меня это просто смешно. У нас сейчас критика на Академию идет очень сильная, причем с двух прямо противоположных сторон. С одной стороны, идет критика такая, что вот последний элемент гражданского общества, значит, путинский режим, значит, задавил. А с другой стороны, что надо их давить, потому что вот они располагают огромной собственностью, прямо не отчитываются, непонятно, как используют. А вот если бы там казино там на Ленинском проспекте сделать и так далее, то это давало бы, значит, в зданиях Академии, это приносило бы большой доход. Я глубоко убежден, что стране надо просто определиться самой, ей наука фундаментальная нужна или не нужна. Если нужна, то надо вот эти вот разговоры прекратить и нормально давать людям работу. Если не нужна, значит, надо это дело сворачивать. Но только тогда не питать никаких иллюзий насчет там будущего страны, роли ее в высоких технологиях и так далее.
Так она нужна все-таки или нет? Многие считают, что, знаете, это будет наука при нефтегазовой трубе.
Нет, наука при нефтегазовой трубе всегда будет, даже если не будет Академии наук, потому что у нефтегазовой трубы достаточно денег. А вот фундаментальная наука по всему спектру, которая нужна только в том случае, если страна ставит перед собой амбициозные задачи в будущем, намеревается занимать какие-то позиции в области развития технологий, мире и так далее, вот такая наука, позволяющая быстро концентрировать ресурсы на прорывных технологии. Одной только нефтегазовой трубой не создается.
Знаете, есть еще одно мнение. Просто я его слышал еще в начале 90-х годов, что надо превратить Российскую академию наук в клуб ученых, а использовать современные другие способы, так сказать, развития науки. По-моему, был такой министр Борис Салтыков, он там пытался с Академией наук как-то так разобраться, но не получилось.
Так мы это и сейчас слышим, и сейчас эта идея активно пропагандируется. Но почему-то прогрессивным считается передача институтов Академии наук, которые действуют в режиме самоуправления, передача их подчинения чиновникам министерства. И сегодня это рассматривается как прогрессивные преобразования, определенной частью людей.
Ну, давайте, у нас есть вопрос, слушатель из Москвы, Михаил звонит. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Никипелову.
Господа, добрый день. Добрый день. Если не вопрос, а скорее тут своя реплика?
Пожалуйста.
Вот по поводу того, что много материальных средств у нашей академии, и хорошо бы туда вот казино, скажем, определить. Знаете, это мне напоминает, конечно, вот известное выступление, что к ноге балерины хорошо бы «Динамо» прикрутить, хоть польза какая-то будет. А с другой стороны, вот если действительно рассуждать о будущем страны, давайте вспомним, ну, хотя бы Петра Первого. Вот он как раз родил о науке, потому что он именно хотел своего будущего. Таким образом, мне кажется, дело-то не в самой нефти, а в качестве руководителей чистого человеческого материала. Спасибо.
Ну что ж, мнение, по-моему, понятное.
Я, если можно, только одну вещь хотел сказать. Вот о том, в последнее время очень много говорят о том, что государство тратит огромные средства на Российскую академию наук.
25 миллиардов рублей.
25 немного, миллиардов, да, рублей, это миллиард долларов примерно, чуть меньше, да, в этом году. Ну так, для справки, чтобы слушатели хорошо понимали, это такой бюджет очень средненького одного американского университета.
Ну что ж, Александр Никипелов, вице-президент Российской академии наук в программе «Время гостей» «Радио Свобода». Я напомню нашим слушателям, что у нас 15 сентября в 22 часа по московскому времени в эфире будет аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Сергей Синицкий, Германия, ее соседи Польша и Чехия, как ищут морские клады в Испании и испанские клады в Америке, Сочи, как горно-климатический курорт, экологические аспекты, онлайновые игры в интернете и их индустрия в реальном мире. Все это вы можете послушать 22 часа с повтором 2 часа ночи, 10 утра в субботу. Время московское, а мы продолжим разговор с Александром Никипеловым в программе «Радио Свобода. Время гостей» в прямом эфире через 2 минуты после выпуска новостей. Телефон для звонков и вопросов 8 800 200 22 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Следствие рассматривает 4 версии убийства заместителя председателя правления Центробанка Андрея Козлова. Основная профессиональная деятельность Козлова, который занимался подозрительными банками. Александр Копцев, напавший в январе на прихожан московской синагоги, приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в разжигании межнациональной вражды и покушении на убийство. В Карелии снята с выборов партия «Яблоко». Один из лидеров ее карельского отделения Василий Попов заявил, что партия подверглась преследованию, так как имеет реальные шансы на успех. Федеральная регистрационная служба России зарегистрировала еще две политические партии «Мир и единство» и партию пенсионеров. Ведомство ООН по правам человека глубоко встревожено известием о смерти в тюрьме туркменской правозащитницы, журналистки и корреспондента «Радио Свобода» Агуль Сапар Мурадовой. Ведомство призывает власти Туркмении незамедлительно провести тщательное расследование. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает ошибочным утверждение премьер-министра Виктора Януковича о том, что страна не готова к вступлению в НАТО. В секторе Газа убит высокопоставленный офицер палестинских спецслужб. В столице Ирака найдены еще несколько десятков тел людей, сначала подвергшихся пыткам, а потом расстрелянных. Со среды число жертв таких расправ превысило 100. В Узбекистане исламский священнослужитель приговорен к 17 годам заключения. Суд признал известного имама виновным в религиозном экстремизме и терроризме. В Ставропольском крае разбился самолет Як-52, погибли два человека. Два участника массовой драки русских и армян в городе Вольск Саратовской области объявлены в федеральный розыск. По данным прокуратуры, оба уроженцы Армении.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей московской студии вице-президент Российской академии наук, академик Александр Некипелов. Мы продолжаем разговор о российской науке. Вот нам пишет Татьяна, кандидат технических наук. Реальное самоуправление – это выбор академиков, президента, директоров институтов всем научным сообществом. Только так можно реформировать академию, спасти российскую науку. А теперь ей конец. Ну, так вот. Будет расточена собственность, разрушена инфраструктура, на восстановление идут десятилетия. Александр Ильич, разве так все мрачно?
Ну, я не очень понял, что имеет в виду уважаемый автор этого замечания, потому что всегда у нас, я уже сказал, тайным голосованием выбирались все. Выбирались младшие научные сотрудники, научные, старшие и так далее, и вплоть до президента академии. Никаких отступлений от этого не было и не будет.
Но
поэтому
бояться,
что имеется в виду под реальными
бояться, наверное,
выборами, я не очень понимаю.
Что вы станете подразделением Министерства науки, и потом будет проведена частичная приватизация имущественного комплекса.
Но оснований бояться этого, опираясь, по крайней мере, на те поправки к закону о науке, абсолютно нет никаких. Я готов об этом говорить подробнее.
Ну вот есть, знаете, еще один закон об автономных учреждениях, который прошел первое чтение. И, насколько я понимаю, воспользовавшись этим законом, можно будет кое-чего так увести в сторону?
Я должен сказать, что в Академии действительно очень многие настороженно относятся к этому закону. Тут действительно видят в нем попытку, так сказать, с другой стороны зайти и отобрать наши организации. Но тщательный правовой анализ, а поверьте, мы все подвергаем этому анализу. К счастью, у нас есть очень сильные юристы, Институт государства и права, так что вы не думайте, что мы просто занимаемся таким вот фантазированием на все эти темы. Так вот, тщательный юридический анализ показал, что в нынешнем виде закон об автономных учреждениях никакого отношения ни к Российской академии наук, ни к отраслевым академиям не имеет. По очень простой причине. В этом законе говорится, что создавать, учреждать эти структуры могут либо органы федеральной и региональной власти, либо муниципальные органы. Мы не относимся ни к тем, ни к другим, ни к третьим. Значит, мы их не учреждать, не преобразовывать наше учреждение в эту форму не можем. С другой стороны, в законе о науке, и это никак не затрагивается поправками, о которых мы сегодня говорили, указывается, что Академия наук самостоятельно решает вопрос о том, какие организации создавать, какие ликвидировать и как их преобразовывать. Таким образом, Академия наук сама не может преобразовывать свои организации в автономные учреждения, а никто другой не имеет права этого делать.
Ну, знаете, вот сейчас идут такие разговоры, что персонал Академии наук будет разделен на два сорта. На белых и на не очень белых. Это одни будут получать бюджетное финансирование, причем по повышенным там ставкам, и якобы доктор наук получит зарплату в 30 тысяч рублей, а другая часть персонала будет вообще сокращена, ну, о них как бы вообще не надо говорить, ну, а примерно четверть ученых выведут за рамки в так называемый небюджетный сектор, и они должны будут искать себе что-то такое, как заработать через инновационную коммерческую деятельность и так далее, акционерные компании. Это действительно так, то есть получится, что одним можно будет жить с каким-то старым багажом или просто потому, что они остались на хороших местах, а другие должны будут в поте лица зарабатывать себе на жизнь.
Позвольте, я немножко подробнее отвечу на этот вопрос, чтобы было понятно. Вот весной, в конце апреля, было принято постановление правительства о так называемом пилотном проекте повышения заработной платы научных сотрудников Российской академии наук. Вообще этому предшествовала очень большая работа. Причем инициаторами этого была Российская Академия Наук, а не органы власти. Мы выступили с пакетом предложений. Суть этого пакета, который, кстати говоря, многократно согласовывался и с нашими профсоюзами, и с нашими отделениями, и в президиуме обсуждался и так далее, состояло в следующем. Мы идем на 20-процентное в течение 3 лет сокращение бюджетных ставок, на 20% в течение 3 лет. Бюджетных ставок. Одновременно власть берет на себя обязательство увеличить бюджетное финансирование заработной платы научных сотрудников таким образом, чтобы в 2008 году, ну, к 2009 году средний уровень заработной платы не докторов наук, а средний уровень заработной платы научных сотрудников составил 30 тысяч рублей. Значит, как это стало возможным? Значит, я хочу сказать тем, кто не знает, что в момент принятия этого постановления вся заработная плата, то есть и из бюджетных, и из небюджетных источников, была несколько больше 6 тысяч рублей. А если, значит, очистить ее от внебюджетных источников, то есть того, что мы зарабатывали сами, то она была примерно 5 тысяч рублей. Так вот, любому человеку понятно, что в 6 раз увеличить заработную плату за счет сокращения численности бюджетных ставок на 20% невозможно. Более того, мы пошли на это сокращение, мы сами его предложили, не просто как вот то, что мы даем в обмен, потому что мы глубоко убеждены, что в силу той кадровой ситуации, которая сложилась в Российской Академии Наук, не по нашей вине, но она сложилась, а именно очень такой постаревший состав научных сотрудников, большое количество людей, которые, в общем-то, должны были искать возможности зарабатывания денег вовне, и в итоге фактически потеряли связь, хотя и числились в научных учреждениях. Так вот, мы считали и считаем, что вот это сокращение бюджетных ставок, оно является вообще способом оздоровить кадровую ситуацию в Российской Академии Наук. Мы делаем ставку на то, чтобы в ходе этого сокращения избавиться от тех людей, которые по разным причинам не дают научной отдачи, и создать условия для притока молодежи в науку.
А кто решать-то будет, дают отдачу или не дают?
Решают, у нас ведь, я же говорил, самоуправление. Вы все не верите, а у нас нет другой возможности решать эти вопросы. То есть мы каким образом устанавливались цифры по институтам, по количеству бюджетных ставок? Мы обсуждали вначале несколько раз и приняли решение о том, как мы распределяем численность бюджетных ставок по отделениям. После этого отделения, которые значительно лучше знают специфику институтов, входящих в данное отделение, долго обсуждали с институтами между собой и принимали решение, каким образом эту численность распределить по различным институтам. После этого они вышли в президиум Российской Академии Наук, который рассмотрел это и принял окончательное решение.
Ну что ж, давайте мы еще подключим слушателя. Александр Некипелов, вице-президент Российской Академии Наук, может ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, Ефим из Москвы, ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемый. Добрый вечер. Скажите мне, пожалуйста, господин или товарищ академик, вот я прожил долгую жизнь, и я не знаю, участвовал в Академии или нет, но кроме военной промышленности, продление жизни и власть придержащих в Советском Союзе, сохранение тела Ленина, я что-то так и не увидел. Что сделала Академия в практическом смысле для людей? Сейчас никаких товаров российских нигде не встретишь. Все в загоне. Это к этому участвовал в этом Академии, чтобы к этому мы пришли?
Понятно. В общем, о достижениях вас хотят спросить.
Ну, хороший вопрос. Спасибо за него. Я только не знаю, как отвечать. Есть космос, который, как вы понимаете, вряд ли мог быть без Академии. Есть, действительно, вы правы, военные разработки. Ну, а кроме всего прочего, понимаете, Академия прежде всего сосредоточена на фундаментальных исследованиях, которые являются в дальнейшем основой для прикладных разработок, и часто из нее есть прикладные выходы.
А вообще,
и проблема внедрения, проблема
зайти в магазин «Академ книга» и что-то купить, например, почитать, если по гуманитарным наукам.
академии, это еще и проблема восприимчивости экономики к научным новшествам.
Но что-то, так что наверное, это очень... нужно сейчас?
Что?
Ну, что-то, наверное, нужно сейчас? Вот Норильский никель, я понял, так вам нужно. Что-то заказывает, например, да?
Совершенно верно. Сейчас мы начала оживать экономика, начали появляться и заказы Академии наук. Вы упомянули о программе водородной энергетики с Норильским никелем, очень крупная программа для Академии наук. Мы активно сотрудничаем и с другими крупными структурами. На днях вот было подписано соглашение Академии наук с Внешторгбанком о сотрудничестве. Да, это расширяется интерес промышленности, крупных наших корпоративных структур к научным достижениям, интерес к потенциалу Академии наук. И надо сказать, что их меньше всего интересует такая, знаете, идеологическая болтовня насчет там сталинизма и так далее, а их интересует то, что реально в Академии делается и что можно получить.
Александр Ильич, хотел вас спросить об интеграции науки и вот образования. Почему нельзя объединять в какие-то научные центры, скажем, вузы и ваши институты? Ну, скажем, в гуманитарной сфере попробовать. Есть замечательный, например, вуз, Институт стран Азии и Африки, есть Институт востоковедения Академии наук. Вот ведь все-таки на Западе наука развивается в рамках университетской науки, особенно гуманитарная. Здесь что-то можно сделать? Что-то удалось?
Ну, вот я хотел две вещи здесь сказать. Во-первых, вот в тех самых поправках в закон о науке предусматривается право Академии наук создавать и образовательные учреждения. У нас сейчас крупный университет, который вот академик Алферов Жорес Иванович в Петербурге, он первый, так сказать, является университетом в составе Академии. На очереди решение вопроса о Новосибирском университете, который, в общем-то, всегда фактически был частью Академии городка, но чисто организационно он находился в ведении Министерства образования. Это первая часть вопроса, что вот организационно-правовые предпосылки для интеграции такой вот создаются. Но с другой стороны, я хотел бы сказать, что вот вопрос о разделенности науки и образования очень сильно утрируется у нас. Да, есть некоторые барьеры, но я вам скажу, в Московском университете государственном преподают более 100 членов Академии наук. Вот ваш покорный слуга возглавляет относительно новый факультет, Московская школа экономики в МГУ. Вот, преподает. Я всю жизнь, в общем-то, работаю в академическом институте, практически всю жизнь преподавал. Я отнюдь не исключение, это касается большинства моих коллег. Всегда в академические институты присылали и присылают студентов на практику и так далее. Поэтому, да, некоторые барьеры были, некоторые смешные барьеры, например, предоставление сохраняются до сих пор, но я надеюсь, вы понимаете, что это не Академия их создала. Такие барьеры, например, как предоставление оборудования для практики студентов проверяющими органами, рассматривается как нецелевое использование средств государственных. Ну, вот такого рода глупости, конечно, надо устранять. Вот. Но, кроме всего прочего, я говорю, что сейчас вот этими поправками и расширяются возможности для организационной интеграции. Хотя это совершенно не обязательно везде объединять в единые структуры.
Знаете, еще я хотел, вот тут посмотрел, что нам пишут по поводу неких идеологических барьеров в Академии. Вот вы, насколько я понимаю, в Академии экономики. И вот есть такое ощущение, что там есть ученые одного направления, или, по крайней мере, они так превалируют. Это такое, я деликатно назову его, такое дирижистское или государственническое, там вот академик Львов, например. А представителей такой либерально-монетаристской школы, в общем, как-то маловато. Почему? Почему, в общем, академия, она как-то вот во многих секторах, я имею в виду гуманитарную науку, она достаточно односторонна, она консервативна. Вот люди других взглядов, скажем так, чем те, которые доминировали в советское время, они с трудом попадают в состав Академии наук.
Ну, вы знаете, здесь Ну, может быть, какая-то доля истины есть, но опять-таки это очень большое преувеличение. Если вы возьмете академика, например, Макарова, который является академиком-секретарем отделения общественных наук, то вряд ли его кто-то при всем своем желании может вот отнести к направлению такого жесткого дирижизма в академии и так далее. Если вы возьмете академика Полторовича, то человек, который пользуется огромным авторитетом, является академиком Европейской академии и так далее, то, разумеется, к нему это тоже совершенно не относится. Да, есть люди, которые с самого начала говорили и в значительной степени, как я полагаю, были правы о том, что, во-первых, в момент проведения реформ была недооценена проблема институтов, а переоценена проблема макроэкономической стабилизации. Вот, как бы совершенствование институтов свелось к одной чековой приватизации, хотя она значительно богаче. Кстати говоря, то, что в последние годы правительство сделало упор на проблему институтов, это очень правильно, это очень правильно. И кроме всего прочего, в академии многие, и я в том числе, указывали на то, что в условиях перехода от плановой экономики к рыночной будет происходить очень резкая ломка всей структуры. И поэтому правительство, оно должно взвешивать и с социальной точки зрения, и с точки зрения формирования будущей структуры, в какой степени этот процесс регулировать. Так что, ну что же, есть разные взгляды, они есть и в академии, потом академия, она ведь это не только академики, это большое количество исследователей. У нас, потом я вам скажу, что возьмите высшую школу экономики, и вы увидите, сколько людей из академии работают там, и те, кто сейчас работают в академии, и те, кто пришли из академии туда. Так что я уж не говорю о том, что все наши реформаторы вышли из академии.
Ну что ж, давайте еще подключим к разговору слушателя. Александр Некипелов, вице-президент Российской академии наук, в эфире «Радио Свобода». Ирина, пожалуйста, из Москвы, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к уважаемому гостю два вопроса. Михаил, два. Один, ну, первый уже где-то там висит на пейджере. Значит, как вы относитесь к этой беспрецедентной шпиономании? Какое-то одно за другим дело ученых-предателей. Просто бесконечное. Какова судьба Данилина? Какие перспективы? И второй вопрос. Бородатый вопрос, простите. Это относительно утечки мозгов. Ведь отнюдь не все едут за денежками. Едут, чтобы иметь возможность получить, ну, я гуманитарий, не знаю, там, лаборатории, какие-то возможности для исследовательских работ, общения и так далее, и так далее. У меня пример. Дети моих школьных друзей бесперспективные копеечные МНСы получили грант несколько лет назад, потом им продлили, теперь они уже там постоянно под в Нью-Йорке или под Нью-Йорком работают, и уже довольно молодые, заметные ученые. Спасибо.
Спасибо большое за ваш вопрос. Но по первому вопросу, я думаю, когда говорят о том, как вы относитесь к шпиономании, то ответ может быть только один. К шпиономании можно относиться только отрицательно. Что касается существа, вот тех судебных процессов, которые вы упоминали и так далее, ну, я просто, вы знаете, вот как экономист, я не могу судить, в какой степени, значит, они, обвинения были справедливыми и правовыми. Но я знаю, что мои коллеги, ученые, в том числе и члены Академии, они принимали участие в экспертизах, и многие из них не разделяют те выводы, которые делались в тех или иных конкретных случаях. Сам я просто специалистом в этой области не являюсь, и по этой причине просто высказывание какой-то жесткой позиции было бы очень легковесно с моей стороны. Что касается оттока за рубеж, то я вам должен честно сказать, что я считаю, что отток, утечка мозгов за границу, это значительно лучше, чем внутренняя миграция, которая имела место. То есть, когда люди из науки уходили в кооперативы, уходили, в общем, теряя квалификацию. Вот те, кто уходил здесь внутри, менял, ну, в силу жизненных условий, менял свою профессию, они, в общем-то, фактически потеряли всякую возможность вернуться в науку, и наука их потеряла. Те, кто уехали за рубеж и продолжали там работать, они сохранили себя, многие из них, хотя не все, там тоже не надо все это идеализировать, но многие из них сохранили себя как научных сотрудников. Многие из них, конечно, никогда не вернутся в Россию, но некоторые возвращаются уже сейчас.
Но идея-то вернуться, обмен, так сказать, научной информацией идет, что уже неплохо.
Конечно.
Давайте еще вопрос. Владимир из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня к уважаемому господину академику вопрос такой. Вот как фамилия ученого академика из области ядерной физики, который имел 8 классов образования, не могли бы вы мне сказать? А отвечая предыдущему звонившему, академик всегда господин, потому что он как бы всего добивается своим умом.
Спасибо. Это Зельдович, наверное, был без высшего образования.
Да, я думаю, что это был Зельдович, но должен честно сказать, что вот как экономист я здесь тоже не очень компетентен в этом вопросе.
Зельдович, да, он так и не закончил никакой вуз, что не помешало ему, да, сделать массу открытий в области физики. Знаете, еще один такой вопрос уже к вам как экономисту. Вы обратили внимание на то, что, как, что происходит сейчас вот с ролью государства? Мы как-то это упомянули уже и в связи с Академией наук, и в связи с другим. Ну, государство вот сейчас в благоприятной экономической конъюнктуре гасит внешний долг. А с другой стороны, государственные компании, типа Роснефти, Газпрома, берут все больше в кредит на Западе и на Востоке. То есть долг этот не уменьшается. Что вы об этом скажете? Вообще получается так, что государство на нефтяные доходы скупает частные компании. Вот только что Рособоронэкспорт купил Ависму. Разве это хорошо?
Ну, вот это очень серьезный комплекс вопросов. Вообще говоря, в мире, так сказать, встречные потоки капиталов не редкость, и как бы само по себе это ничего не доказывает. Но я хочу сказать, что действительно есть очень серьезная проблема, связанная с тем, как мы используем те огромные валютные ресурсы, которые в страну поступают в последнее время. Я как раз являюсь одним из тех, кто критикует линию поведения правительства. Я считаю, что как бы опасения инфляции в связи с использованием рублей из стабилизационного фонда вполне оправданы, но существуют иные механизмы использования этих ресурсов, в частности, создание рыночных механизмов предоставления долгосрочных валютных кредитов для целей модернизации и так далее, которые к инфляции никакого отношения не имеют, но позволили бы резко усилить модернизационный процесс. Что касается погашения долгов правительством, ну, в общем, это лучше, чем просто ничего не делать и накапливать ну, явно превосходящие разумные размеры валютные ресурсы. Вообще у нас возникла такая забавная ситуация. Мы как бы умудрились раскрасить доллары в хорошие и плохие. Вот те, которые попали к нам уже, они как бы считаются плохими, их нельзя использовать. А в то же самое время мы везде продолжаем, значит, говорить о необходимости инвестиций в российскую экономику. То есть доллары, которые еще не попали, а которые вот могут попасть, это доллары хорошие.
Знаете, я слышал от ваших оппонентов из числа таких радикальных либералов мнение, что вообще-то тратить можно эти доллары, но тратить желательно за рубежом. Ну, в частности, например, если бы вам предложили там закупать какое-то новое научное оборудование для Академии наук, вы смогли бы обеспечить то, чтобы эти процедуры не были, как теперь говорят, коррупционными? Да?
Ну, дело тут не в том, что те, о ком вы сказали, являются либералами, радикалами и так далее. Дело в том, что я тоже считаю, что эти доллары нужно тратить за рубежом. Поэтому я только что сказал о том, что речь идет о создании механизма валютного кредитования как раз для закупки за рубежом соответствующими фирмами, корпорациями, оборудования, технологий для модернизации нашей экономики.
Но банально боятся, что украдут. Видите, там есть такое мнение.
Нет, но я же говорю о том, что существуют способы создания сугубо коммерческого механизма, основанного на кредитовании, на рыночных условиях, значит, вот распределение в кавычках этих долларов. Что касается «украдут», но я не знаю, Академия наук и сейчас централизованно получает средства на закупки оборудования, закупает их, и пока, в общем-то, я так не слышал, чтобы особые претензии были к нам по тому, как мы закупаем оборудование.
Я слышал, что больше претензий к Министерству науки, там некоторые тендеры выглядят достаточно странно, не знаю, на науку, опять же, предназначены.
Мы очень скептически относимся вот к этой, знаете, мании проведения конкурсов. Мы предупреждали, а сейчас видим, каким образом эти конкурсы превращаются в распиливание бюджетных денег. И все это делается под лозунгом повышения эффективности бюджетного финансирования.
Вы не опасаетесь, что профсоюз Российской Академии Наук может достаточно активно выступить против тех реформ, которые у вас намечаются?
Ну, поскольку я, так сказать, был в центре всей этой работы по пилотному проекту, то мне приходилось постоянно работать с нашим профсоюзом. У нас, вообще говоря, сложились достаточно деловые отношения, хотя я не скажу, что мы всегда друг другом были довольны. Вот, наверное, у профсоюзов есть какие-то претензии ко мне, но и у меня есть к профсоюзам претензии. Я им высказывал это прямо на их съезде вот летом выборном, о том, что если они о чем-то договариваются, то они это должны соблюдать. А нельзя так, когда вы договорились о сокращении, говорили при этом, что вообще можно сокращать бюджетные ставки на 25%, а потом... значит, подвергать критике решение о том, что они сокращаются на 20%. Тут нужна последовательность. Либо не договаривайтесь, либо уж если договорились, тогда надо соблюдать.
Александр Ильич, пожалуй, последний вопрос, очень коротко. Вам не кажется, что все-таки те решения, на которые вы пошли, согласившись с мнением правительства, в некотором смысле в политическом, это вот признание монархического характера власти нынешней?
Я думаю, что эти решения усилит Академию наук, в том числе усилит ее возможности ее самоуправления. И я в этом абсолютно убежден.
Ну что ж, я хочу поблагодарить нашего гостя, вице-президента Российской Академии наук Александра Некипелова, в том числе и за точные ответы, и за дипломатичность. И напомню слушателям Радио Свобода, что 15 сентября в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шароградский, расскажет о новых беспорядках на национальной почве в России, о том, почему произнесенное Папой Римским
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.